Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Лето практически закончилось, но паломническое лето продолжается. И как бы завершением этих всех наших молитвенных трудов, которые мы несем в путешествиях, к святыням, за границей, или... Ну, сейчас уже практически и нет таких заграничных путешествий, хотя мы проникаем, в Грузию проникаем, еще куда-то, в Баре все-таки наша паломническая служба худо-бедно возит. Но все мы переориентируемся сюда, на Россию. И у нас здесь есть что показать и где помолиться, потому что наша страна богата умными, хорошими православными людьми и замечательными святынями, то есть нашей истории в конечном счете. Мы беседуем с Анной Витальевной Громовой. Анна Витальевна, приветствую вас еще раз в нашей студии.
Да, здравствуйте, Евгений. Очень рада быть опять в студии «Радонеж». Вот мы из-за своих бесконечных паломнических и миссионерских трудов редко попадаем в это благословенное место. Но сегодня вот такой чудесный случай, когда мы можем обратиться к нашим братьям и сестрам, к нашим единомышленникам и поделиться какими-то впечатлениями прошедшего лета, проходящего года, так скажем, хотя его важные вехи еще впереди. Я, на самом деле, председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиции милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество и, к тому же, помощник настоятеля возрожденного храма Спаса Нерукотворного образа в селе Усово в единственной Подмосковье императорской усадьбе.
Скоро уже будет крестный ход и, как всегда, паломничество как раз вот к этому храму. И об этом хотел бы, чтобы вы рассказали поподробнее. Лично я хотел бы только сказать, что это отдохновение не только души, но это еще и просто прекраснейшая прогулка по изумительным местам Подмосковья. И природные, и архитектурные шедевры там будут вам предложены. Итак, когда будет у нас крестный ход?
Ну, у нас по традиции первый выходной день, первый воскресный день после именин святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, дня святой праведной Елисаветы, матери Иоанна Крестителя, которая у нас, как мы знаем, 18 сентября, в этом году падает на 22-е, как раз в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в этот замечательный и прекрасный день, мы отмечаем еще одно знаменательное событие. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения императрицы Марии Александровны, супруги императора Александра II, матери государя императора Александра III, ну и, соответственно, великого князя Сергея Александровича, супруга святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, великой княгини Елизаветы Федоровны. В этом году исполняется 140 лет со дня их святого венчания и 160 лет со дня рождения Елизаветы Федоровны. То есть у нас очень много дат объединяется в этом году, звезды сошлись. В этом году еще 160 лет императорскому имени Усово-Ильинское, потому что именно 160 лет назад Александр II для своей супруги приобрел у потомков графа Остермана Толстого, героя войны 12-го года, это прекрасное подмосковное имение на Царской дороге. Да, мы знаем, что Царская дорога – это старинный паломнический путь русских царей, еще со времен Ивана Грозного, да, который вел Савино-Старожевский монастырь, потому что поклонялись Саве Старожевскому, преподобный Сава был защитником наших государей, особенно любили Романовы, наш царь Алексей Михайлович, да и Михаил Федорович тоже любил очень бывать в этих местах. И, естественно, эту традицию первых Романовых переняли все их родные, все их потомки и государи, вплоть до Николая II, который даже после коронации в Ильинском провел почти целый месяц. И благодатно и чудесно отдыхал, и, уезжая, оставил в гостевой книге запись. Гостевая книга сейчас хранится в отделе рукописей Третьяковской галереи. Ее можно посмотреть. И вот он пишет, что он благодарит Господа и владельцев этого благодатного места за столь радостные недели, проведенные в этом чудесном месте. Так что это место действительно с большими традициями. И мы очень рады, что Господь нас сподобил что-то сделать для возрождения этой чудесной подмосковной усадьбы. К сожалению, вот события, которые несколько лет назад предшествовали всему происходящему, они нас не порадовали, поскольку нынешние владельцы территории, на которой находился дворец в Ильинском, весь его первый каменный этаж, который состоял из прекрасной аркады, которая спускалась к реке Москве, плюс еще было 8 таких отдельно стоящих объектов исторического наследия, которые оставались на территории усадьбы, но в силу многих обстоятельств и по вине многих людей это место для нас утрачено, да, оно утрачено совершенно.
И приобретено просто другими людьми.
Да, оно, да, уничтожено просто самым варварским образом. И мы долго сидели и плакали, да, а потом поняли, что Елизавета Федоровна, которая ушла из дворцов и сказала, что я ухожу из дворцов к тем, кто нуждается в моей поддержке, к обездоленным, к нуждающимся, к страждущим. И мы тут же обратили внимание на множество зданий, которые находятся возле усадьбы. По старинной традиции усадебной жизни, обычно усадебный дом, дом свиты, находился на одной территории, за одной оградой, а близ ограды в том же архитектурном стиле строились так называемые, как бы мы сейчас их назвали, объекты социального служения. В нашем случае это оказалось целых 8 зданий, среди них были прекрасные здание родильного приюта, который был построен великим князем Сергеем Александровичем для крестьянок в память о греческой принцессе Александре Георгиевне, юной супруге его брата младшего, великого князя Павла Александровича. Она умерла в родах в Ильинском в 1991 году, в родах великим князем Дмитрием Павловичем. Но многие знают его по истории с Распутиным. Вот это тот самый Дмитрий Павлович, друг Юсупова, да, который, как мы считаем, присутствовал, да, вот при этих печальных событиях, связанных с гибелью Распутина. Но на самом деле он прославился своими подвигами. Он был бравый гвардейский офицер, прекрасный человек, который, к сожалению, также пострадал от рук большевиков. И зарубежной церкви причислен к лику новомучеников, поскольку был большевиками в ночь с 24 на 25 января 19 года расстрелян в Петропавловской крепости вместе с великим князем Дмитрием Константиновичем, Николаем Михайловичем. И, да, Дмитрий Константинович, Николай Михайлович и Георгий Михайлович. Да, 2 Михайловича, вот один Константинович, один Александрович. Вот все они пострадали, и до сих пор их останки не обретены. Но это все как бы дело будущего, а тогда было дело молодое. У греческой принцессы Александры Георгиевны, которая была дочерью Ольги Константиновны, племянницей великого князя Константина Константиновича, была уже прекрасная дочь 2-летняя, великая княжна Мария Павловна, и молодые ждали прибавления. Но такое есть заболевание, которое, к сожалению, очень сложно преодолеть было даже придворным лейб-акушером, лейб-медиком, эклампсия. И вот от нее и сейчас в наши дни погибает очень много рожениц. И, к сожалению, спасти ее не удалось, но милостью Божией удалось спасти Дмитрия Павловича, который родился недоношенным, и Сергей Александрович трогательно его выхаживал, потому что Павел Александрович был просто вне себя от горя. Он поехал сопровождать останки своей супруги, ну и так далее, участвовать в похоронах. А Елизавета Федоровна с Сергеем Александровичем остались при малышах. Ну и так получилось, что потом там последовал марганатический брак, и Николай II обратился к Сергию и Елизавете с тем, чтобы они взяли на себя вот временно опеку над детьми. И получилось, что Елизавета Федоровна и Сергей Александрович, которые своих детей не имели, к сожалению, хотя очень хотели, Сергей Александрович очень мечтал об этом. Елизавета Федоровна пыталась, как мы знаем, она лечилась в Мариинсбаде и так далее. Она тоже очень хотела, чтобы детки в семье были. Но вот получилось так, что они взяли на себя ответственность за воспитание детей Павла Александровича. И, конечно, вот эта трогательная семья, которая жила в Ильинском, она, тем не менее, не замыкалась вот в своем счастье, но распространяла свою любовь на всех окружающих. Это удивительно, то количество благотворительных учреждений, которые еще императрица Мария Павловна, первая владелица усадьбы, супруга Александра II, смогла просто за несколько лет сделать. Там это две школы, аптека, больница. В 1874 году она строит народное училище в Усово для крестьянских детей. И, конечно, после ее смерти Сергей Александрович, который во многом был последователем благотворительной деятельности матери, в частности, покровительствовал образованию в Святой Земле, как мы знаем, он был председателем Императорского православно-палестинского общества до самой своей гибели, Елизавета Федоровна, единственная из немногих учреждений, которые она взяла под опеку после смерти супруга, из его там более чем 150 тех, которые он опекал, она взяла и ППО. И продолжала его дело. Императорское православно-палестинское общество. Она взяла его под свою опеку, и она как бы продолжала тем самым и дело своей свекрови, императрицы Марии Александровны, которой тоже в этом году вот празднует 200 лет со дня рождения. Это великая дата. Сейчас вот в августе только что прошел знаменательный день ее рождения. И нам удалось снять удивительный такой ролик в разных местах, связанных с ее памятью. В Ливадии владыка Тихон сказал нам добрые, трогательные слова. Игуменья монастыря Марии Магдалины в Гефсимании, там, где дети Марии Александровны построили храм в честь ее небесной покровительницы. Мы знаем все прекрасно этот храм архитектора Грима, такой, да, пятиглавый, в стиле историзм. Совершенно дивный, который стал сейчас уже символом Иерусалима.
Обычно эта архитектура у меня вызывает отторжение, потому что она такая, по идее своей, надуманная какая-то. А здесь большущая удача. Крыжевной, очень красивый. Тут и русский дух, и немножечко модерна. И все вместе, и Иерусалим, он не давит, он как будто вырастает на Елеонской горе, да? Это совершенно замечательное архитектурное сочинение и ландшафта, и самого храма. Собственно, паломники, которые там бывают на Святой Земле, мы обязательно их туда возим. Это одно из мест поклонения, безусловно. А что вот сейчас там происходит в связи с этими чудовищными событиями? Туда сейчас поехать-то можно, нет?
Да, народ ездит, паломничает. Конечно, это немножко стало сложнее, да, и иной раз, чтобы не было очень дорого, окольными путями летят, да, но иногда мне кажется, что там есть какой-то путь, которым летают сейчас в Святую Землю. Нет, это вполне возможно, да, вполне возможно. И я вот только что вернулась из Казани, и мы только что разговаривали с игуменом Марком, который настоятель Богородицкого монастыря в Казани. Кстати, на Рождество престольный праздник подземного храма, который восстановила Елизавета Федоровна, обустроила его при помощи архитектора Щусева на месте обретения Казанской иконы Божией Матери. И вот в этом храме Рождества Богородицы как раз будет престол. Мы с отцом Марком об этом говорили и вспоминали в том числе Иерусалим. И вот не так давно делегация от Казанской епархии была там. Так что вот когда люди хотят прикоснуться к святыням, да, когда они хотят молиться у мощей святой преподобной мученицы Елизаветы, такая возможность не исключена, такая возможность есть. И побывать на святых местах, может быть, не так широко, на местах земной жизни Спасителя, как обычно мы паломничаем, да, и Вифлеем посещаем, там и Назарет, и где только обычно раньше не бывали, да. Сейчас несколько география, конечно, сузилась, но, тем не менее, все для человека верующего, стремящегося посетить святые места, все возможно.
Я хотел бы сказать, дорогие братья и сестры, что паломническая служба Радонеж жива еще, несмотря на ужасно сложные времена, которые мы все переживаем. Все-таки с паломнической службой можно поехать. Мы первые туда отправились в свое время 30 с хвостом лет назад. Это было наше первое паломничество светских людей, мирских людей, потому что ездили кто? Только архиереи и близкие им. Все. А вот такое народное паломничество, впервые проторили дорожку, вот был Радонеж. Ну, собственно, мы во многих местах прославились в том, что мы первые, так сказать, были и очень дорожим этим первородством некоторым. Но все-таки перенесемся в Россию. Вот этот маршрут, о котором мы сейчас говорим, по которому будет этот паломнический ход, крестный ход, усадьба сама. Я помню какую-то замечательную картину, пейзаж с домиком, где император был, но он очень маленький. Эта усадьба была, это же не дворец.
У усадебного дома был каменный, состоящий из таких ажурных аркад, первый этаж, и на нем, на высокой такой террасе, был построен второй этаж деревянный.
Вот я говорю, что в целом на меня это произвело впечатление очень скромного жилища.
Да, вы знаете, нужно сказать, что и вот тот зимний дворец, в который будет лежать путь крестоходцев, он тоже очень скромный. В 1892 году Сергей Александрович строит по проекту архитектора Родионова, который, как вы знаете, вот был в том числе автором проекта Иверского храма, где вот сейчас клиника Рошаля, да, это там были корпуса Иверской общины сестер милосердия, которую патронировала Елизавета Федоровна, великий князь Сергей Александрович. Как раз 18 лет духовником Иверской общины был священномученик Сергий Махаев, которому посвящен один из престолов нашего храма Спасского в селе Усово. Он был расстрелян на Бутовском полигоне во время страшных гонений 1937 года. И ему Елизавета Федоровна доверяла самые важные и сложные дела в своей благотворительной деятельности. Дело в том, что он был старшим сыном настоятеля Спасского храма в селе Усово, отца Константина Махаева. И практически Елизавета Федоровна, как я вот уже говорила, у них 140 лет со дня венчания, да, в этом году у Елизаветы и Сергия. И в свадебное путешествие Сергей Александрович предложил Елизавете Федоровне поехать в Ильинское. Она сказала: я очень люблю деревню, с удовольствием поеду. И действительно, получился прекрасный медовый месяц. Она с радостью знакомилась с русской жизнью, с местными жителями. В частности, их ближайшими друзьями стали, конечно, семьи священников Ильинского храма, и Спасского, семья отца Константина Махаева. И Сереж тогда было 10 лет. Елизавете Федоровне было 20, соответственно, ей 160 лет со дня рождения, а священному мученику Сергию 150. То есть ему было 10 лет, он возрастал прямо на глазах у великокняжеской четы. Все его прекрасные таланты, усердие, его богобоязненность, любовь ко Господу, доброе сердце, все эти качества были им известны. Елизавета Федоровна, ну, несколько покровительствовала ему, когда он уже пришел как диакон в храм Иверской иконы Божией Матери. Вот постепенно он вырос до иерея, да, был рукоположен и стал духовником сестер, который преданно прошел с ними все самые сложные пути. И Хитуаньское восстание, да, в Китае, и Балканские войны, и Русско-японскую войну, и Великую войну. То есть это был совершенно героический человек, который воодушевлял своей верой, своей верностью Отечеству, своим мужеством сестер милосердия. Елизавета Федоровна на него полагалась, она же являлась после смерти Сергея Александровича главноуправляющим Московского отделения Красного Креста, Российского общества Красного Креста, и Сергий был у нее казначей. В ВППО, в Императорском православном палестинском обществе, Елизавета Федоровна тоже возлагала на него финансовые дела. То есть он был очень надежным и ответственным человеком, и всячески вот помогал и поддерживал Елизавету Федоровну в ее делах благотворения. А учитывая, что у нее огромное количество нагрузок было, ну, я даже не представляю, как она вообще с этим могла справляться. Но в Великую войну, когда она была правой рукой Александры Федоровны в Верховном Совете помощи семьям лиц, призванных на войну, она отвечала за местные комитеты губернские в 85 губерниях. И под ее руководством было 6000 благотворительных организаций, среди которых она должна была распределить благотворительную помощь и помощь из казны. То есть, представляете, какая финансовая нагрузка лежала на ней. Плюс на ней была Марфа Мариинская обитель со множеством послушаний. Там постоянно действующие у нее были институты помощи. Там и чахоточным женщинам, и приют для девочек.
То есть, и не просто статусная.
Нет, она всегда лично участвовала во всем. Я вообще поражаюсь, представляете, ведь с началом Великой войны она инспектирует все эти свои региональные комитеты, все губернские комитеты, она их лично посещает. Для чего? Для того, чтобы быть рядом с людьми, для того, чтобы знать, в каком состоянии находится организация, лазареты Красного Креста, насколько обеспечены они всем необходимым. И, конечно, когда Елизавета Федоровна приезжает, у нее только в 2014 году осенью, в ноябре, будучи на передовой, она посетила 85 пунктов, поселков, городов и так далее. Она сделала подробнейший доклад государю и государыне Александре Федоровне о передвижных складах Александры Федоровны, которые играли огромную роль на фронте, потому что они могли подойти к передовой и подвести все необходимое. Там хирургический инструментарий, одежду, продовольствие, лекарства, могли увезти раненых, ну и так далее, и так далее.
То есть... Что-нибудь из этого опыта, вот сейчас у нас СВО идет, ну, военные действия, что-то из этого опыта используется?
Мы только начинаем перенимать вот этот опыт, который был основополагающим во время русско-японской Великой войны. Что для нас важно? Очень важно воспитать сейчас и обучить средний медицинский персонал. Потому что очень много из моих знакомых, которые хотели бы получить на 3- или 6-месячных курсах медицинские навыки, там сиделки, медсестры, даже, может быть, не медсестры, а, ну, просто санитарки хотя бы, да, потому что сейчас все-таки медицина все сложнее делается, да, но тем не менее. И они не могли найти такую возможность. А вот у Елизаветы Федоровны и вообще в каждой из общин в Великую войну уже было 150 общин, среди них было 104, по-моему, Российского общества Красного Креста, которые воспитали практически на фронтах, было 10 тысяч сестер, а 10 тысяч постоянных, и 25 тысяч было тех, которые привлекались, как бы, да, сестры милосердия военного времени, те курсы, которые закончила как раз государыня императрица Александра Федоровна и старшие княжны Ольга и Татьяна. Причем очень интересно, ведь действительно это довольно сложная учеба была, потому что преподавали известные хирурги, да, клиницисты, гигиенисты, инфекционисты и так далее, и так далее. И Елизавета Федоровна, и Александра Федоровна и другие благотворители, которые занимались поддержкой этой кадровой политики, да, воспитания сестер, обучения сестер для нужд войны, особенно в Российском обществе Красного Креста, они очень серьезно относились к этой задаче. И, так скажем, далеко не все, кто принимался на курсы, могли потом служить полноценно. Кто-то уходил, кто-то не мог, ну и так далее. Но все равно эту работу надо вести. Ее нужно вести. И сейчас, когда есть столько людей, которые готовы послужить, я считаю, что мы вот этот порыв, это стремление женского сердца оказать милость, оказать помощь, мы должны всячески его поддерживать. Вот в этом смысле, ну, у Елизаветы Федоровны, у нее были потрясающие совершенно благотворительные начинания. Воодушевляет ее забота о мальчишках, сбежавших на фронт, потому что с началом войны на волне патриотического подъема мальчишки 12, 13, 14 лет побежали на фронт. Как всякая молодежь, они были совершенно бесшабашные и совершали такие подвиги, которые вообще даже не снились взрослому солдату, и возвращались с Георгием. Кто-то с ранениями. Так часто происходило, что они оказывались потом, ну, или отставали от своих полков, да, и вот, или не в каждом полке они приживались как сыновья полка, ну, по-разному. И они оказывались иногда в Москве и попадали в полицейские участки, и страдали от болезни, страдали от своей заброшенности, и потеряли свои семьи, потому что семьи оказались на другой территории, ну, и так далее. И, зная эту проблему, Елизавета Федоровна в Трубниковском переулке в Москве сняла специальное помещение, у нее было так называемое общежитие для мальчиков-героев. У нее сначала было 60 мальчишек, которые
как,
она...
Как хорошо звучит.
Да, она обучала мальчишек, с ними занимались прапорщики.
Ну вот все мальчишки и бальчиши, настоящие.
Да.
Настоящие, да, герои.
А
где
потом...
самолеты летят, привет мальчишу.
Да, да. И потом цесаревич Алексей Николаевич взял под свое покровительство это общежитие для мальчиков-героев, и оно стало стремительно расти, да, и там до 300 планировалось к 16-му году, к 17-му году уже набрать около 300 мальчишек, которые получали бы там профессиональное образование, что тоже важно, и военные, и ремесленные, ну и так далее, да. То есть какие-то такие удивительные вещи, которые делала, или у нее там был дом детских трудовых артелей, тоже мальчишки, которые, девчонки, которые слонялись без дела, она им давала возможность заработать, одновременно по вечерам они учились, ну и так далее. Вот.
Ну вот я сейчас слушаю и думаю, вот плод святости, вот это, собственно, и есть совершение жизни ее, мученическая кончина, это же высшее проявление ее жизни, на самом деле. И вот то, что мы сейчас видим, это и слышим из ваших уст, это же вот тот путь, святой путь, святости, который, собственно, она и прошла, и как замечательно завершила. Это не то, что вот человек там на амбразуру кинулся, да, это, конечно, подвиг. Но это не святость, безусловно. Вот, а здесь это такой путь развития души, который нужно было для очищения еще, к сожалению, пострадать. Вот. Но это нам, к сожалению. Она-то вообще у Бога. Поэтому это несколько другое отношение. Но все равно по-человечески это всегда очень жалко, когда таких людей нет среди нас. Но вот ваше этот крестный ход, это паломничество, оно, мне кажется, ставит задачу хотя бы напомнить о жизни этих людей.
Да, вы знаете, и очень важно, я бы хотела всех наших слушателей пригласить в наш музейный кластер Усово-Ильинское, потому что вот три музея, которые на данный момент появились уже, а я надеюсь, что Господь сподобит нас, потому что сейчас нам удалось выкупить дом, в котором родился священномученик Сергий Махаев, и мы очень надеемся там со временем создать музей новомучеников и исповедников в земле русской. Но вот то, что сейчас у нас есть, это лазарет для увечных воинов русско-японской войны, там музей покровителей, августейших покровителей Красного Креста, который, в котором мы рассказываем и о подвиге милосердия императрицы Марии Александровны, которая стояла у истоков образования Красного Креста, была его первой покровительницей, и о Елизавете Федоровне. Вообще, вот вы спросили об актуальной тематике. Вы знаете, огромный интерес, особенно у профессионально заинтересованной молодежи, вызывает тему протезирования. У нас просто отдельная часть в лазарете, вот в нашем музее Российского общества Красного Креста, посвящена теме протезирования. Это очень важно. Вторая тема – тема реабилитации воинов, пострадавших во время военных действий. Это тоже очень интересно. Приобретение новых профессий для увечных воинов – тоже очень важная история. Потом, конечно, в каждом из наших музеев, вот музей материнства и младенчества, прекрасная тема Елизаветинского благотворительного общества, которое было основано для помощи детям неимущих родителей. Да? За 20 лет существования общества была оказана помощь 16 тысяч детей и огромному количеству семей. Причем можно было пользоваться услугами этого общества какое-то время, когда семье тяжело, а потом ребенок возвращался в свою семью. То есть семья вообще не терялась с ним
какой
связи.
Какой путь самоотверженности? Вот о чем, собственно, я хочу сказать, что вот это крестоходцы, да, они смогут именно об этом узнать и прикоснуться. Вот как это все происходит? Вот мы приехали, да? Что дальше?
Ну, мы, во-первых, приехали достаточно комфортно. Мы можем приехать и своим собственным транспортом возле Усовского храма запарковаться, потому что у нас есть специальная парковка рядом в офисном здании. Да, там есть указатели, всем можно поставить свою машину и быть спокойным. Вот можно приехать на электричке до станции Усово-Тупик с Белорусского вокзала, тоже достаточно простой путь. Можно воспользоваться автобусами, которые дают Красногорская и Одинцовская администрация в 8 часов утра от станции Павшина. И от станции Молодежной пойдут автобусы. Будут дежурить
8 часов утра.
8 часов утра 22-го воскресенья. И мы надеемся, что довольно быстро уже эти автобусы придут. Уже около 9 будет регистрация наших паломников. И в 9:15 мы уже встречаем архиерея нашего митрополита Одинцовского и Красногорского Фому, который возглавит божественную литургию. Вот, потом, правда, у него как бы свои задачи на этот день. И с нами крестным ходом пойдет владыка Феогност Бронницкий. Вот, и для нас тоже огромная радость, потому что он первый раз пойдет с нами крестным ходом. Владыка Фома уже ходил с нами. Вот, он
очень... А далеко там, чтобы люди пожилые могли рассчитывать свои силы?
Вы знаете, там около 7 километров, потому что мы потом после литургии в Ильинском и в Спасском храме, мы из Спасского храма специальными автобусами все до одного приезжаем к Ильинскому храму, и там построение крестного хода ровно в 12 часов. Построение, молитва, и затем мы выдвигаемся в крестный ход. Сначала немножко идем по территории села Ильинская Александровка, потом спускаемся к реке Москве, идем по заливному лугу прекрасному вдоль реки Москвы, потом мы переправляемся на плотах и по понтонному мосту.
Вот это я помню, замечательно, просто настоящее приключение для тех бабушек или мамушек, которые с детьми, это незабываемое приключение.
Прекрасно, да, у нас даже могут люди на инвалидных колясках, кто-то там, молодые родители или на руках, или в колясочках там своих малышей везти. То есть все абсолютно это, этот крестоходческий
путь. То есть это
путь.
Не очень тяжело?
Нет, это не тяжело, это очень радостно. Вот, и у него, знаете, такой сугубо благодатный дух у этого хода. Этот крестный ход, он благодарственный. Он вот, знаете, когда в Екатеринбурге, допустим, ходишь крестным ходом, да, мы ходим там целых три у нас крестных хода. От Троицкого собора в Алапаевске на Межную и от Храма на Крови до Ганиной Ямы и Шарташа крестный ход, целых три. Но они все покаянные, да, они очень глубокие, очень серьезные, такие скорбные, я бы сказала. А этот крестный ход, он радостный, благодарственный, он идет, и душа твоя радуется Господу, сливается с окружающей природой, дивная вода блещет, под ногами хрустит прекрасная луговая трава, и ты идешь, и потом сразу после переправы дочитываем акафист, и идем, поднимаемся к школе детства, где мы уже увидим новый памятник императрице Марии Санны, где она изображена с младшими детьми, Сергием и Павлом, который прекрасно стоит на новом мощении, вот уже во дворе нашего музея школы детства, полюбуемся, порадуемся тому, что увековечена ее память этой великой благочестивой императрицы, чтение Евангелия, молитва, и потом прямо буквально, я не знаю, 15-20 минут, и мы уже у Спасского храма. То есть общая территория, мы как-то считали, но как-то все считают от 4 до 7, я не знаю, как кто считает. Наверное, кому-то нравится продлевать этот путь, но кто-то говорит вообще 4 километра, кто-то говорит 7. Но в любом случае это довольно быстро мы проходим. И после общей молитвы у Спасского храма замечательная общая трапеза с полевых кухонь, когда вот наши замечательные повара раздают там и рыбную, и мясную котлетку.
То
и
есть прекрасную... не надо заботиться о бутербродах.
Не надо ни о чем заботиться. У нас Оля Черникова раскрывает там чайную станцию, прекрасную в русском стиле. У нас же еще монастырские ярмарки, огромное количество всяких вкусностей, вареньец, каких-то сластей, я не знаю, милых вещей, паломнических реликвий.
После 7 километров такой прогулки, как это будет вкусно?
Ой, это будет вкусно и прекрасно, и радостно, и все очень красиво. Будет играть духовой оркестр, можно будет пообщаться, поговорить друг с другом, обменяться впечатлениями. И самое главное, что уже в 5 часов можно будет уехать на автобусах до Павшина Молодежной или сесть спокойно на электричку любую. Они ходят каждый час. От храма до электрички ровно 5 минут добежать. Сел, пожалуйста, ты уже на метро Белорусская, и в любой конец Москвы ты можешь вернуться к себе домой. Поэтому все, в общем-то, очень комфортно, очень приятно. А учитывая, что мы стараемся еще как можно больше рассказать об имении, сейчас готовим раздаточную литературу, у нас будет много интересных книжечек, посвященных и священному ученику Сергию, и усадьбе Усова-Ильинская, и императрице Марии Санне, и какие-то лифлеты мы кладем, связанные с нашими 10 музеями, посвященными представителям императорского дома Романовых и всяким добрым событиям императорской России, которые у нас по всей стране, и в Тобольске, и в Алапаевске, и в Перми, и в Калуге.
Это все вы?
Да, у нас 10 музеев в мемориальных зданиях на императорском маршруте. Дело в том, что мы в 2018 году явились инициаторами историко-культурного федерального проекта «Императорский маршрут». Это туристический проект, который предполагает разработку туристических маршрутов в местах, связанных с благотворительной деятельностью представителей императорского дома Романовых, с их воинским подвигом, с покровительством наукам и искусствам, просветительской деятельностью, ну и так далее, и так далее. И вот только в Подмосковье у нас уже 4 музея. Мы очень любим свой музей в Осташово, который открылся в 22-м году, уже ему уже 2 года. Это филиал Волоколамского Кремля. Он посвящен истории семьи великого князя Константина Константиновича. Вот в этом году 300 лет Российской академии наук. И сейчас у нас передвижная выставка бывала уже в Нижнем Новгороде. Сейчас мы только что с ней были в Казани. В Академии наук Татарстана открыли ее. В Российской академии наук в президиуме сейчас она будет, в Курчатовском институте, ну и так далее, и так далее. Потом пойдет в Иркутск, Новосибирск, ну и так далее, по всей стране. И она рассказывает как раз об истории Императорской академии наук, а великий князь Константин Константинович, помимо того, что он был командиром роты Измайловского полка, командиром Преображенского полка, главноуправляющим всеми военными учреждениями России, то есть всеми кадетскими корпусами, с 900 года и до самой своей смерти в 1915 году. В общем, у него огромное количество было талантов, удивительных государственных должностей и обязанностей, Ну, мы все его знаем как поэта, который писал свои произведения под криптонимом К.Р. Мы знаем и царя Иудейского, и прекрасные его сборники стихов, и дивные слова многих любимых нами романсов, да, на музыку Чайковского, Рахманинова и многих других. То есть это удивительная личность, и при этом это был еще удивительный отец своих детей. Потому что трое его сыновей, мы знаем, погибли с Елизаветой Федоровной в Алапаевске. Это были такие героические гвардейские офицеры, которые были награждены в свое время и Георгиевскими крестами, как Олег Константинович и Константин Константинович, и Георгиевским оружием, как Гавриил Константинович, Иоанн Константинович, Игорь Константинович. Это действительно была удивительная семья, которая обожала Подмосковье, которая в 1903 году купила это Осташово. И вот как там протекала вся их жизнь в Осташово, об этом рассказывает музей. Очень интересно.
Вот что интересно, я хочу, чтобы вот в завершении сегодняшней программы вы как раз акцентировали на этом, что интересно постичь азы благочестия. Причем в высшем своем выражении аристократического благочестия, офицерского благочестия, благотворительности людей, которые имели послушание государственное, великие, да, и которые все равно выделяли время для того, чтобы оказывать помощь. То есть, собственно, полностью свободное время они посвящали именно вот этой деятельности абсолютно христианской. Поэтому у меня сейчас возникла такая мысль, что это такое учение, вот этот крестный ход, это учение ходить пред Богом. Вот мы, эти крестоходцы, идут и, вспоминая это, понимают, как это ходить пред Богом, как это жить пред Богом, как осуществлять свою жизнь в помощи ближнего своего, не деланно, не просто статусно приезжать, так сказать, благословлять и уезжать, или как у нас сейчас большей частью заканчиваются наши спонсоры, приезжают, значит, ну, скажут доброе слово, в лучшем случае, если умеют, и сразу же на банкет по случаю. Здесь банкетами-то ничего не заканчивалось. Были, конечно, безусловно, банкеты, здесь банкет — это необходимая часть служения, в котором они находились. А, просто о том, что приобщиться в форму благочестия, посмотреть, как эти люди, и что это не нечто такое высокое, к которому мы не способны. Мы способны. Наша задача — научиться проявлять свое благочестие внутреннее, которое в нас живет, в формах тех, которые давали нас высшие аристократы нашей страны.
Вообще, вот если можно, я еще два слова скажу про год семьи, который сейчас идет, да, и вот иногда родители сетуют на то, что я так занят, да, вот я там содержу семью, да, ну вот мне типа не до детей. Ну вот представьте, все эти послушания великого князя Константина Константиновича, он 26 лет стоит во главе Императорской академии наук. Вот его Александр III назначает в 1889 году, и до 15 года, до самой своей смерти, он сделал огромное количество важнейших для отечественной науки дел. И там усилил финансирование и так далее. Ну, в общем, просто перечислить это невозможно. Это все перечисляет наша передвижная выставка, посвященная 300-летию Академии наук. Представьте себе великого князя Сергея Александровича, который был московским генерал-губернатором. Сейчас, я надеюсь, милостью Божией удастся в Клементовском переулке воздвигнуть такой архитектурный комплекс, посвященный тому достоянию, которое мы имеем благодаря великому князю
прямо
Сергею Александровичу в Москве. Да.
Прямо у метро.
Да, это очень интересный будет комплекс. Так что, вот понимаете, при этом, при всем, они прекрасно воспитали своих племянников, да, Елизавета Федоровна на самом деле воспитала практически свою преемницу, потому что великая княгиня Мария Павловна, вообще совершенно героическая личность, очень одаренная, кстати, художественно, но при этом была талантливой медсестрой и руководительницей, организатором помощи раненым, потому что она в Пскове практически вот в Эстенбурге, они начали в 14 году вместе с Еленой Петровной, супругой Иоанна Константиновича, старшего сына великого князя Константина Константиновича, помогать раненым, были в Кауфмановской общине в Эстенбурге, нынешний Черняховск. Мы вот только что в августе были, там отмечалось 110-летие победы в Гумбининском сражении, и мы там воздвигли мурал, очень интересный, посвященный Константиновичам, всем, которые воевали как раз в этом Эстенбургском сражении. Вот, и после этого она в Пскове практически до конца войны несла труды сестры Милосердия, руководила другими сестрами, в общем, организовывала процесс помощи раненым. То есть удивительные и удивительные судьбы, которые пересекаются в истории нашего имени Ильинское-Усово, в котором выросла, кстати, Мария Павловна. Это все очень интересно узнать. Приезжайте, приезжайте на крестный ход, познакомьтесь с этим удивительным уголком Подмосковья, потому что таких мест по всей России огромное множество, и все вы их прекрасно знаете. Но вот та благодать, та молитва святых царственных страстотерпцев, которой наполнена эта земля, она особым образом ее выделяет среди многих других, и вы сами почувствуете, как сердце ваше наполняется покоем. Покоем и любовью к ближнему.
Как приятно пройтись крестным ходом, воспоминания этих чудесных, благочестивых людей, насыщая свою душу этими замечательными воспоминаниями их деятельности, пытаясь соизмерить и свою собственную жизнь. Их, хотя там ничего недостижимого нет. Это все можно и нам в меру наших сил совершить. Поэтому спасибо большое за то, что вы предоставляете такую возможность. А возможность чудесная, тем более, что сейчас погода благоприятствует. Леса, осень, красота совершенно невероятная. И потом, вы верно сказали, многих отпугивают, думают, вот паломничество, крестный ход, это тяжело, как-то грязные ноги, ботинки, все это. Нет, там все очень ухожено, все соразмерно.
Лук мы выкосили.
Ох, какие же запахи, небось, там сейчас, да, травяные, да. Чудесные. Спасибо большое, Анна Витальевна, за ваши труды и за возможности, которые вы предоставляете для того, чтобы люди могли вот так просто с друзьями,
с детьми,
и да еще и познакомиться там же. Вот чем, за что я люблю паломничество и крестные ходы, вот такие мероприятия, что люди знакомятся, дальше продолжают какую-то такую совместную жизнь, которая есть, ну, церковь, потому что мы же общаемся именно как церковные люди между собой. А здесь такое вот литургическое общение своеобразное. Спасибо большое, Анна Витальевна Громова, представитель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиции милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. Сегодня была здесь у нас в Радонеже. Советую вам и с ней познакомиться, дорогие друзья, посмотреть на эту чудесную женщину воочию. Ваши труды замечательные, подвижнические действительно. Я впечатлен масштабом вашей благотворительной деятельности, тем более, что она не преследует никаких, к счастью, корыстной цели, кроме того, чтобы дать возможность народу узнать правду, как жили по-настоящему. Не то, что исторические какие-то здания, нет. О том, как жили эти люди. И немножко смысл узнания житий святых состоит в том, чтобы и мы подражали их жизни. И мы узнали и подражали в своей жизни вот этой великой святости, которую нам дал Господь. Спасибо, Анна Витальевна.
Спасибо, Господи, благодарю. Всем надежды и упования на Господа. Всем доверия Господу. И всем помощи Божией на всех путях жизни. Спасибо, Господи, всех.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.
Дорогие наши слушатели, 26 сентября в Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского пройдет памятный концерт, приуроченный к 75-летию со дня рождения Бориса Петровича Юргенсона, основателя благотворительного фонда «Фонд Петра Юргенсона». О том, что сегодня происходит с наследием выдающегося издателя русских музыкальных классиков, рассказывает в нашей студии глава благотворительного фонда и праправнучка знаменитого издателя Анастасия Юргенсон.
Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры. Я хочу с большой радостью сообщить, что у нас 26 сентября в Московской консерватории в Рахманиновском зале состоится концерт, посвященный юбилею моего папы Бориса Петровича Юргенсона-младшего и известного нотоиздателя правнука одновременно. Петр Иванович Юргенсон, благодаря которому мы с вами все знаем и можем слышать Петра Ильича Чайковского, ну и еще 500 русских композиторов. Вот его сын тоже был Борис Петрович Юргенсон. Крестником Чайковского он был, и оба они были, Петр Иванович и Борис Петрович Старший, душеприказчиками нашего гения русской музыки. Ну, а наш концерт я решила составить таким образом, чтобы там были посвящения всему роду, начиная от самого Петра Ивановича Юргенсона, прозвучит «Слеза дрожит» в исполнении талантливейшего, я бы даже не побоялась такого слова, гениального баса Дмитрия Степановича. А вот помогать ему будет, у рояля будет юная особа, подающая очень большие надежды, Мария Варакина. Мария Варакина учится в ЦМШ, и Мария Варакина уже является композитором. И нам в гостиную Юргенсон к нам привела ее учительница Татьяна Шатковская. Татьяна Шатковская сама впервые пришла в гостиную Юргенсон, будучи студенткой, со своим папой Григорием Шатковским. Это знаменитая школа такой радостной игры на фортепиано, импровизаций, и это будущие наши композиторы. Вот Мария Варакина тоже является ученицей Татьяны Шатковской и победительницей композиторского конкурса консерваторского в том числе. У нее много разных наград, но она, безусловно, талантливый и исполнитель, и композитор. И мы сможем с вами услышать ее произведение на нашем концерте. После посвящения Петра Ильича Чайковского Петру Ивановичу, безусловно, мы не должны забыть и супругу Софью Ивановну Юргенсон, девичестве Савкова. Софья Ивановна происходит из старинного рода, служила интеллигенции, и ее дядька соц был, между прочим, цензором Александра Сергеевича Пушкина. А род ее идет от казаков. Между прочим, да, даже был кошевой, да. Но ей Петр Ильич посвятил экспромт-каприз, ей и ее детям, да, то есть фактически и Борису, и Григорию, и Саше. Но Саше Петр Ильич, девочке, да, нашей художнице, дочери Петра Ивановича, Александра Снегирёва Юргенсон, известная художница. Вот ей Петр Ильич посвятил отдельно резвушку. Это опус 72. И даже существует портрет, который он ей когда-то подарил, где он просто подписал «Саше Петя». Вот так вот по-простому, да. Ну, на самом деле, он очень любил заигрывать с Сашей, и она была в него, конечно, влюблена. Петр Ильич был чрезвычайно обаятелен, очарователен. Это цитата из ее воспоминаний, не мной придумана. Мы написали целую пьесу-сказку по ее воспоминаниям «Волшебное путешествие с Чайковским», можно сказать, по дому Юргенсона и по его детскому альбому. Кстати, очень хотим ее поставить в театре синтеза, так как я, так сказать, 20 лет провела в Академическом театре Образцова, то, конечно, не обошлось без кукольного решения. Но это отдельная тема. Но на нашем концерте мы услышим вот эти посвящения от Петра Ильича. И племянницы Петра Ивановича Юргенсона, дочери его старшего брата Иосифа, Луизе Петр Ильич посвятил «Мазурку для танцев». Это тоже мы, конечно, сможем послушать. Причем как в исполнении Марии Варакиной мы можем это с вами сделать, так и в переложении Евгения Прокошина для виолончели и фортепиано. Вот у нас уже современные, так сказать, пошли вариации, и у нас присутствуют на концерте и современные композиторы. Потому что учительница Маши Варакиной, которая, кстати, сама Мария Варакина, сыграет нам свое посвящение садам Юргенсонов. Это уже наша сегодняшняя жизнь. У нас случилась такая интересная, знаете, не бывает худо без добра. Мы ловим любой момент, чтобы порадоваться. Когда снесли школу 30-х годов на территории усадьбы городской Юргенсонов, это такой квартал, раньше он назывался 120-м, между Колпачным и Хохловским переулком. Ну вот на территории городской усадьбы Юргенсонов, где была и нотопечатня, и жилой дом семьи, и контора, вот там в 30-е годы построили школу, и теперь ее снесли. Ну, конечно, они ее сносили с намерениями построить торговый центр, но вот сейчас, когда нету ни школы, ни будущего бизнес-центра, мы мечтаем и вспоминаем, что здесь были сады. Здесь были сады яблоневые, где Юргенсоны выставляли свою плетеную мебель, самовар. И даже Петр Ильич Чайковский вспоминает в своих дневниках, у него есть запись, праздновали 25-летие Юргенсон, имеется в виду, конечно, фирма. Сначала отслужили молебен, потом пили в саду чай. Ну, можете представить, ну, какой из гостей столицы и любой москвич не захотел бы посидеть сегодня за таким столиком на плетеной мебели за самоваром? Ну, согласитесь, мечта. Мечта каждого, учитывая, что, с одной стороны, Иоанн Предтеченский монастырь, с другой стороны, Троица в хохлах, которые, между прочим, венчались, и Мария Викторовна, моя прабабушка, с Борисом Петровичем Юргенсоном. И, конечно же, крестили всех детей. Удивительно рассматривая чертежи будущих строений юргенсоновских, мы замечаем фамилию архитектора Величкина. Так вот, глядя на метрики, выясняется, что Величкин был крестным. Крестным одной из дочерей Верочки, Бориса Петровича Юргенсона. То есть Петр Ильич был крестным отцом Бориса, и Боткин тоже был крестным отцом уже там Петра Борисовича. То есть, понимаете, в чем дело? Мы все друг друга знаем. И как бы нам было тепло, как бы нам было замечательно всем собраться в таком саду. Вот Мария Варакина, юная композитор, юная пианистка, написала посвящение садам Юргенсонов. Ну и посвящение на этом не заканчивается, потому что Владимир Иванович Ребиков, не столь известный для широкой публики, но тоже друг семьи Юргенсонов, написал посвящение той самой Марии Викторовне, которая вот мама и жена Бориса Петровича Юргенсона, и мы никогда его еще не слышали. Это посвящение нашла в Российской государственной библиотеке Алла Алексеевна Семенюк, которая вот возглавляет наши юргенсоновские чтения, которые уже, кстати, 8-й раз будут происходить в ноябре месяце. Мы всех ждем на наших чтениях, в конце ноября они будут. И сейчас мы возвращаемся к концерту, который будет 26 сентября. И мы, конечно, хотим, чтобы в нашей домашней атмосфере были наши самые лучшие друзья, которым понятна и знакома тема домашнего очага, домашней усадьбы и той теплой, дружеской и полюбовной атмосферы, которая была в XIX веке и которую нам так хочется сегодня продолжить возрождать. 25 лет мы находились в доме и так надеемся вернуться в наш фамильный дом.
Это была Анастасия Юргенсон, глава благотворительного фонда Петра Юргенсона. Напомню, 26 сентября в Московской государственной консерватории состоится памятный концерт, посвященный 75-летию со дня рождения Бориса Петровича Юргенсона, основателя благотворительного фонда «Фонд Петра Юргенсона».
Thank you.
В эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92.